21 час и 3 минуты в Москве. Всем добрый вечер. У микрофона Алексей Венедиктов. Напомню, что Сергей Пархоменко находится в отпуске, но он вернется и на следующей неделе, уже 16 мая, будет здесь, на своем месте, и вести передачу «Суть событий». Сегодня с вами буду я. Напомню, средства связи. У нас работает СМС 970-45-45. Это московский номер, плюс 7985 код, и вы можете задавать свои вопросы. Я сегодня не отвечаю на вопросы о работе радиостанции, потому что это программа «Суть событий». А вот завтра в программе «Без посредников» в 18 часов милости просим с вопросами о работе радиостанции и проекта. Поэтому еще раз напомню, СМС 970-45-45, конечно же, работает и пейджер, и интернет, вы можете присылать. Все. 363-36-59 – это телефон прямого эфира, московский же, и ваши вопросы по этому телефону. 363-36-59.
Эхо Москвы. 7382 на УКВ, 91.2 в диапазоне FM.
И, конечно, прежде всего я хочу поздравить всех с праздником Победы и пожелать прежде всего людям, которые во время войны защищали нашу Родину и на фронте, и в тылу, здоровья, все уже люди не молодые, здоровья, и чтобы как можно дольше они были с нами, и чтобы как можно дольше мы могли их поздравлять лично, а не только вспоминать ушедших наших родственников, в первую очередь, конечно, людей, которых мы знали. Кстати, хочу сразу сказать и напомнить, и у меня большое спасибо двум Игорям, одному из Тулы, другому из Томска. Мы сегодня еще раз рассказывали об этой замечательной базе Министерства обороны, которая называется, по латине пишется ВВ, естественно, obd-memorial.ru, где собраны данные на многих погибших. Вы можете туда зайти, набрать фамилию, может быть, если вы не знаете, вот нам уже звонили люди, которые благодаря этой базе нашли погибших и захороненных и в Белоруссии, где-то еще. Так вот, Игорь из Томска, Игорь из Тулы сказали, а, собственно, почему на вашем сайте нет баннера, который ведет бы на эту базу. Так вот, хочу вам сказать, что вы можете зайти на наш сайт, ekmsk.ru, и прямо наверху, там, где у нас самый верхний баннер, вот треть этого места, отдана теперь ссылки на эту базу. И еще раз повторю свою точку зрения, что мне кажется, что люди, которые это сделали, которые это разработали, которые это пополняют, вот эти люди в первую очередь заслуживают орденов за заслуги перед Отечеством, потому что это настоящие заслуги перед нами, перед гражданами России, перед Отечеством, а мы и есть это Отечество наше. И поэтому, конечно, я подсказываю тем людям, которые этим занимаются, что этих людей, безусловно, хотя работа продолжается, она, может быть, даже в самом начале, я думаю, что просто вот их надо наградить, и, может быть, мы как-то инициируем эту историю, но в любом случае теперь через сайт «Эхо Москвы» вы можете, зайдя на наш сайт, через баннер перейти прямо туда, чтобы вам не набирать вот это obd-memorial.ru. И прежде чем я буду отвечать на ваши вопросы, я вот вижу, что... тут что-то по базе пошло. Юрий из Москвы пишет: «Я на этой базе данных впервые нашел информацию о своем деде. Чувство невероятнейшее. Низкий поклон разработчикам, Юрий». Вот я от имени Юрия в первую очередь, естественно, и от всех говорю спасибо этим людям и призываю тех, кто действительно потерял какую-то связь, надежду даже найти своих пропавших без вести, не вернувшихся с фронта, дедов, прадедов, других родственников. Просто заходите, смотрите прямо на эту базу, можете через нас, можете не через нас, не имеет никакого значения. Так что спасибо, Юрий, что вы мне прислали вот эту самую записку. Это еще одно доказательство того, что эта база сделана просто для людей, не для того, чтобы кто-то выпендриться и так далее. Так вот, я продолжаю эфир и хочу... Обычно я в эфире разыгрываю книги. Сейчас я разыграю одну из самых замечательных книг о войне, ну, у поствоенных. Это книга Владимира Богомолова «В августе 44-го», издательство «Вече». У меня 5 экземпляров этой книги. Я думаю, что вы знаете такую непростую историю этой книги, сложную историю, которая одно время была, ну, не запрещена, не печаталась, но это удивительно хорошо сделанная книга, удивительный Владимир Богомолов, И, что я могу еще сказать? Итак, теперь каким образом эту 5 экземпляров выиграть сегодня? Ответьте, пожалуйста, мне на СМС. Я напомню, номер СМС 970-45-45, это московский номер. Очень простой, 970-45-45. Ответьте мне, пожалуйста, вот кто принимал парад победы в 45-м году. Вот парад победы с большой буквы. Кто принимал парад победы в 45-м году? Кто из советских военачальников принимал парад победы? Фамилию. Не забывайте подписываться. Фамилия и подпись. 970-45-45. Это для СМС. Можете присылать через пейджер. Можете присылать, сесть на СМС. И можете, безусловно, через интернет тоже.
В полном контакте с информацией. Контакте с информацией. Эхо Москвы.
Еще хочу поделиться такой сегодня. Я так и знал, что будут неправильные ответы. Начну с неправильных ответов. Кто принимал парад победы в 45-м году? 970-45-45. Итак, я хочу поделиться такой, знаете ли, библиофильской исторической радостью. Для вас я впервые вот вижу такое издание. Я сегодня купил в Доме книги у нас. Но я думаю, что оно есть... Да, я, кажется, не так задал вопрос. Ну, ладно, тогда кто принимал уж, да. Я имел в виду немножко другое. Ну, ладно. Хорошо. Так вот, я расскажу сейчас про издание. Итак, Министерство иностранных дел Российской Федерации, Государственный департамент Соединенных Штатов Америки выпустили, должен быть четырехтомник, выпустили сейчас двухтомник сборника документов «Советско-американские отношения. Годы разрядки. 1969-1976 год». Вышло два тома, 69-72. Чем замечательно это издание? Оно совершенно уникально. Это издательство «Международные отношения». Оно всего 2000 тираж. Так вот, я хочу вам сказать, что оно уникально чем? Оно уникально тем, что документы предоставило Министерство иностранных дел, Кремль и Госдеп. Иными словами, вот происходит, да, условно говоря, документ. Запись посла Добрынина с Киссинджером, и это, естественно, идет в Москву. А дальше следующий документ – запись Киссинджера с Добрыниным. То есть обе записки, что один и другой, написали по этому событию. И они идут вместе. И плюс к этому еще телеграмма, которая в результате, или записка, которая направляется Брежневу и Никсону. То есть на самом деле вы можете сравнить, вот у меня здесь, например, лежит такая интересная вещь, запись телефонного разговора Киссинджера с Добрыниным 18 августа 1971 года, запись второго телефонного разговора, письмо Брежнева Никсону, телеграмма Громыко в ЦК, да, дальше, что здесь, я просто листаю, записка Киссинджера для президента США Никсона. Смотрите, начинается записка. Для вашей беседы с Громыко зарезервировано 90 минут. Первая часть будет проходить с участием госсекретаря Роджерса и переводчиков. Приблизительно за 20 минут до конца вы выразите желание продолжить беседу с Громыко наедине, без других участников. Вам направляется отдельная записка к этой конфиденциальной встрече. И дальше Киссинджер расписывает ему все. Баллистические ракеты, противоракетная оборона, европейские вопросы, Ближний Восток, Южная Азия, Вьетнам. Киссинджер пишет, вы можете сказать, и дальше цитата. Вот такие вещи, да. А дальше идет запись этой беседы Никсона с Громыко, и мы можем сравнить, что написал ему Киссинджер и как шла эта беседа. А дальше идет телеграмма Громыко в Москве, свидетельствующая вот об этой истории. Да, принимал парад, да, кто принимал парад. Это я хотел спросить, кто командовал парадом, но кто принимал парад, да, увы. Увы, я ошибся, естественно, но тем не менее ответы пошли правильные. Итак, я напоминаю вам, что сейчас я начну с вами отвечать на ваши вопросы по событиям этой истории. Поехали.
Эхо Москвы. Дополнительного разрешения не требуется.
21:12. Давайте посмотрим, какие вопросы идут, в том числе между правильными и неправильными ответы. Вот Ольга Торонто Канада спрашивает, а зачем мавзолей задрапировали? А это уже не первый раз. Уже Борис Николаевич Ельцин отказывался стоять на мавзолее, и там воздвигалась трибуна, на которой президент Ельцин стоял перед мавзолеем. Ну, а теперь задрапировали, понятно почему, потому что Владимир Владимирович Путин, его команда борется с коммунистами и не хотят напоминать, что здесь лежит основатель и лидер коммунистической партии. Кстати, один из чиновников кремлевской администрации, мы с ним недавно встречались, разговаривали по поводу российско-американских переговоров, я как раз вот готовился тогда к интервью с послом Бернсом, естественно, я встречаюсь и узнаю разные точки зрения, чтобы знать, какие вопросы задавать. Он сказал, вот я американцам объясняю, знаете, как трудно работать в Кремле, когда мертвец рядом лежит? Хорошая аргументация для американцев, я так понимаю. Так, пошли дальше. Что еще есть здесь? База Минобороны, недоступна из Штатов. Михаил из Нью-Йорка. Михаил, заходите на «Эхо Москвы». Наверху видите баннер, да? Называется он «База Министерства обороны», да? Мемориал. Нажимаете и через тогда нашу эту самую... заходите на эту базу. Почему недоступно? Все, я думаю, что у вас все доступно, все замечательным образом. Так, значит, пишет, знаете, я без подписи совершенно не буду ничего читать. Так, как сочетается праздник Победы и антисемитская вылазка в Туле? Эдуард спрашивает, и территориальные претензии России к Украине и Грузии. Да никак не сочетается, Эдуард, в этом все и дело. Никак не сочетается, на мой взгляд. А вот мне пишет Николай из Самары. Московские власти выделили 1,5 миллиарда рублей на восстановление дорог после прохода боевой техники. Лучше бы было направить эти деньги на поиски перезахоронения останков. Вечный разговор. Значит, я вам скажу так, что, конечно же, вы должны понимать, что эти деньги из дорожного фонда. А это деньги из дорожного фонда, которые нельзя направить на поиски перезахоронения останков советских воинов. На самом деле на поиски и перезахоронение остатков советских воинов, на мой взгляд, это начинается делать, но очень слабо и медленно. Должна быть отдельная бюджетная строка, и мы знаем о том, что сейчас Министерство обороны по указу президента, по-моему, может, по закону, не помню, но в любом случае получило возможность открывать свои представительства, во-первых, в странах Восточной Европы, где захоронено очень много, и бывших советских республик, захоронено очень много советских солдат с определенными небольшими пока финансами. Но пусть господа депутаты Государственной Думы, верстая следующий бюджет, увеличат расходы на это. Но я уверяю вас, Николай, что тут же немедленно сейчас посыпятся крики о том, что не надо направлять на поиски уже погибших, а лучше раздайте эти деньги живым ветеранам. И вот такая будет история. Вот лучше и то, и другое, что называется. Но мне кажется, что заявлять, вот, вспоминать о патриотизме и о ветеранах только вокруг 9 мая, это, конечно, неправильно. И вот создание вот этой базы обнадеживает. Создание вот этих отделов Министерства обороны в посольствах, если они будут этим заниматься, обнадеживает, да, это все-таки некое действие, правда, через 60 лет после победы, или там, через 55, но тем не менее это движение. Создание мемориального кладбища важно, но опять-таки главное, чтобы не было только... знаете ли, видимости этой истории. Я вам сейчас расскажу сегодняшнюю историю, которая меня поразила до глубины души, и сейчас на нашем сайте в блоге это обсуждается. Я сегодня был на параде Победы, я пошел с сыном, и мы туда пошли, получили пропуск, пошли, сразу скажу, чтобы не было сомнений, левая трибуна, номер 7, и сели, мы пришли за час, места уже, там уже было полно людей, там было очень много ветеранов, это места еще по протоколу, видимо, отведены руководителям средств массовой информации, мы сели, и вот буквально за там 5 минут до конца впуска, а впуск был, прекращался за 15 минут, значит, заходит семья, папа лет 30, мама и маленькая девочка, тоже лет 6. И места уже просто нет, потому что, ну, все сели, да, а семья, правильно все, у нее ленточка на груди у папы, сейчас объясню, почему, вот эта георгиевская приколотая, а, да, там у девочки, по-моему, шарфик с надписью «Россия», ну, все одеты, да, там, а флажок у мамы в руках, все нормально. Значит, мама с девочкой садятся, находят место, девочка на колени, папа стоит. А папа стоит в проходе таким образом, что не очень видно, где будет там приниматься рапорт, там, да, КамАЗ. Но не видна часть площади, он так закрывает. И, а ряда за три до нас сидит ветеран, причем ветеран, знаете, такой настоящий, что называется. Он в штатском, у него нет одной руки, пиджак, рукав заправлен. И у него потом, как я разглядел, потом две звезды боевого красного знамени. Как вы знаете, боевое красное знамя — это солдатский орден, практически, который давался вот за конкретный подвиг во время войны. И он, этот человек, говорит молодому парню, который вот с ленточкой, с флажком, там, говорит, вы не могли бы сесть, потому что мне не видно. Парень поворачивается и говорит, а куда я сяду, здесь мест нет. И продолжает стоять. Тогда этот ветеран поднимается там за два ряда, потом и говорит, это же все, я вас прошу отойти, мне не видно, потому что там, вот там как раз, где знамя Победы, откуда стартует парад. Он ему повторяет и говорит, я вам объясняю, мне негде сесть. И стоит, и продолжает стоять. И вот знаете что, ну там ситуация разрешилась с помощью сотрудника Федеральной службы охраны, который нашел ему место, реально нашел, потому что место было просто не рядом с его семьей. Я вот подумал, вот человек, который пришел на Красную площадь в День Победы, упакованный патриотично, флажок, шапочка, ленточка, в общем, как-то, ну, вот он причастен к победе, и вот к нему обращается с просьбой, причем совершенно человеческой и нормальной, человек, ради которого он пришел, и ради которого он надел эту ленточку, ради которого он пришел дочку, и он получает вот такой отлуп. Поэтому такое внешнее проявление патриотизма, это хорошо, что патриотизм входит в моду на самом деле, да, вокруг Дня Победы. Но вот это внешнее проявление патриотизма, которое, я скажу мягко, совсем недостаточно для того, чтобы считать себя патриотом, да? И это, еще раз повторю, что это не вот мне в блоге на «Эхо Москвы», там идет обсуждение бурное, написали, что это просто дурные манеры. Вы знаете, я не согласен с этим, что дурные манеры — это когда вот этот же человек вот этому же пожилому ветерану не уступит место в автобусе. Потому что он там не видит, что он ветеран, потому что это не День Победы, не Красная площадь, а это плохие манеры. А вот когда человек, вот упакованный, еще раз повторю, патриотично, приходит 9 мая на Красную площадь по пропуску избранный на парад, и когда к нему обращается с просьбой, вот ветеран, явно ветеран, да, не актер, да, вот, он, конечно, это, конечно, совсем другая история. Ну, правильно нам ответили про маршала Жукова. Я-то хотел спросить, кто командовал. Командовал Рукосовский. Ну, мне тут же ответили маршал Жуков, Лилия из Мурманска, 724, телефон Вадим, 686. Леон из Словакии, что ли? Леон из Словакии, да. Телефон у него 902. Павел из Санкт-Петербурга, 238. И Саша, 713, получает книгу Владимира Богомолова в августе 44-го издательства «Вечер».
Мягкой посадки вашим батарейкам. Эхо Москвы в эфире круглосуточно.
Вот, собственно, эту историю, которую сегодня про День Победы я хотел заказать. Вот Юрий говорит, понты эти ленточки, парады, отношение к людям такое же. Да нет, Юрий. На самом деле не согласен я с понтами. Я хочу сказать, что вот когда агентство РИА Новости вот эту инициативу георгиевских ленточек поддержало, то есть придумала, я поддержал эту инициативу, и я, собственно говоря, вот все три года носил, пока это не стало обязаловкой, я посмотрел на государственных каналах, но у меня на машине тоже георгиевская ленточка, на моей служебной машине, и сегодня, когда мы пришли на парад, нам выдавали эту ленточку и значок, и ребенок, у него был флажок, у Алеши, государственный флаг России, и у него была повязана эта георгиевская ленточка, никакие это не понты, это вот для него понты, понимаете, вот для этого 30-летнего парня, для него это понты, а для нас с вами это не понты. И я как раз хотел объяснить, что сам факт ношения ленточки, да, еще ничего не значит. Надел я ее или не надел я ее, ничего не значит. То есть это не есть прикосновение к чему-то святому, выяснил, потому что люди это надевают, а ведут себя сами знаете как. Поэтому мне кажется, что это не понты. вот я с этим не согласен. Так, как вам двойной портрет президента на параде? Это что, новый формат? Вы знаете, я этого не видел, Оля, потому что в отличие от прошлых парадов, где я бывал, там не было экранов. То есть мы не видели, мы видели только площадь. Вот мы, президенты, вот эта вот трибуна первая, она была сбоку, а мы были утоплены в сторону нашей трибуны, в сторону Кремлевской стены, мы это ничего не видели. Но ну, так замышлялось, двойной портрет, двоевластие такое. Насколько я понимаю, это просто замышление пиара, потому что все понимают, как выстроить картинку. Да? Сейчас же у нас вот картинку главное выстроить. Так, дальше что? Все примазываются? Ну, примазываются, да. Так, дальше что еще? Это все про эту историю. Я думаю, что ее надо закончить. Я думаю, что все поняли эту вещь. Вот смотрите, Илья мне пишет. Почему власть постоянно тратит огромные деньги на разные празднования, народные гуляния, парады, восстановление дорог, но упорно не желает повысить пенсии ветеранам 1000 до 20 000 рублей? Ох, Илья из Москвы, вот это важный вопрос, вам хлеба или зрелищ? Например, я могу вам сказать, что действительно для очень многих ветеранов и для очень многих людей, и для меня с моим сыном это был сегодня праздник, я имею в виду парад. Вот сам факт, если мы берем изолированно, да, вот там без дорог, без всего, вот мы пришли на Красную площадь, вот мы это смотрели, вот, ну, парню 7 лет, да, впервые, самолеты особенно, конечно. Вот если очень интересно, показывает Евроньюз репортаж с парада, поймал кадр, я не знаю, показывал ли наше телевидение, как Медведев смотрит за пролетом самолета, ну, чисто пацан. Да, такой радостный. Вот он смотрит, как мой сын, честное слово. Так вот смотрит, так, с улыбкой такой, знаешь, такой, чуть высунув язык, как пролетают самолеты. Вот так же смотрел Алешка. Поэтому это праздник. И для ветеранов, которые в обычные дни чувствуют себя не очень, видимо, хорошо, для них это праздник, повод надеть ордена, им проявляет внимание. Ну, пусть тратят, ну, не жалко. Мне моих налогов на это не жалко. Я имею в виду на праздник, на гуляние. Вообще в жизни должен быть праздник, и чем больше их, тем лучше. И праздники городские, и праздники государственные, и праздники народные, кстати. Вот очень многие мои коллеги здесь на эхе так бурчали, что вот зачем в центре Москвы устраивают День Святого Патрика парад. Ну, красиво же, но у людей праздник. Или у людей, которые смотрят на это, тоже праздник. Не только те, кто участвует, но и смотрят на это. Поэтому я так ворчать бы не стал, хотя я понимаю, что есть другая точка зрения, и в том числе и на эхе Москвы у нас здесь и разные позиции, как обычно. Но вот это был праздник, да. Но, конечно, и, безусловно, элемент такого вызова и такого обрицания, он был. И если я понимал бы, что вот парад, он как бы, вот он только праздник, это замечательно. Когда он еще чего-то там кому-то демонстрирует, ну, провезли эти тополя М, вернее, даже не тополя, а принесли футляры от тополей, потому что ни ракет, ни, естественно, боеголовок там не было. Вот, ну, привезли, показали, кому чего. Тополи М, как мы с вами знаем, они там в 93-м году закончилась разработка, в 94-м испытание, а в 98-м они стояли уже на дежурстве. Но кто про это не знает? Ну, еще раз напомнили. Ну, напомнили. Кому напомнили, зачем напомнили. Вот, ну, бог с ним. Но, ну, как пошутил один человек, это они мимо нас провезли свои комплексы. Ну, хорошо, провезли свои комплексы. Будем в это верить. Так вот, возвращаясь к пенсиям, к вашему вопросу, Илья. Илья, смотрите, у нас сейчас 1 000 000 ветеранов. 1 017 000, посчитала, по-моему, «Новая газета». Вот, да. Я просто хочу сказать, что, конечно, меня вот, я когда вчера делал передачу, мы с Наргиз сделали 48 минут, может, кто-то слышал про американские выборы, и я привел налоговую декларацию Маккейна. Да, Маккейн, как вы знаете, ветеран Вьетнамской войны, был в плену и так далее. Значит, вот смотрите, его федеральная пенсия, вот он пенсионер, ему 71 год. Давайте вот просто соотношение посмотрим. Его федеральная пенсия 23 тысячи долларов. Это вот он как пенсионер, вот мимо сенатский, вот пенсия, да, вот человек, который вышел на пенсию, 23 тысячи долларов в год. Его пенсия ветерана плюс 58 тысяч долларов в год. То есть в 2.5 раза, если я правильно понимаю, да, чем просто федеральная пенсия. И мне кажется, что вот вся история с монетизацией льгот, да, вот она была не просчитана и не продумана до конца. Идея была абсолютно правильная. Деньгами и пусть тратят, как хотят. Да? Но денег в стране завались. Значит, ветераны войны – особая категория. А вообще во многих государствах, по-моему, в Штатах есть, во Франции есть точно, не знаю, в Великобритании, есть, ну, условно говоря, Министерство по делам ветеранов. Это очень было бы правильное дело, если бы Владимир Путин в своем новом правительстве учредил такое министерство. Почему оно важно? Потому что тогда деньги, направленные на ветеранов, не размазывались между 47 министерствами, ведомствами и агентствами, а концентрировались в руках одного ведомства. Ну, я скажу так, украсть труднее, растратить еще более трудно. Да? Вот есть, и дать ему бюджет, включая туда отдельный пенсионный фонд для ветеранов Великой Отечественной войны, определив, кто это на самом деле. Это очень важно. Потому что немедленно... А вот человек, который был угнан в 8-летнем возрасте в Германии и так далее. Да, надо определить, надо, да, будут обижены. Но мне кажется, что если мы клянемся, что это самый святой праздник, а это самый святой праздник, и то, что сегодня говорил Медведев правильно, и то, что говорил Путин правильно. Вот надо создать эту структуру, в которой был бы понятный прозрачный бюджет. И тогда этот бюджет тратить исключительно на этих людей. Потому что просто раздайте 20 тысяч, да, это знаете, Илья, это такая история сомнительная мне. И Дмитрий из Вены пишет: уважаемый, сайт работает, но очень плохо, поиск постоянно перегружен. Все равно спасибо за ссылку, может, найду своего деда. Дмитрий из Вены. Да, сегодня действительно я несколько раз заходил, и, знаете, опять, вежливые извинения. Извините, сервер перегружен. Зайдите чуть позже, но через там 10 минут удавалось заходить и проверять и так далее. Вот пишет: о, сайт заработал, вот этот самый obd-memorial.ru. Еще раз напомню вам, что мы теперь сделали ссылку через наш сайт. Спасибо двум Игорям, которые нам бестолковым подсказали это сделать. Не все ловим сразу, это правда. После новостей я снова в студии с вами. 21.35 в Москве. Иван мне пишет из России, рабочий, я имею в виду интернет, написал: необычный парад в честь Дня Победы прошел сегодня в Севастополе. Кроме российских моряков, в нем участвовали украинские и американские военные моряки. Ну, здесь так, длинные. Вот бы нам пригласить участников антигитлеровской коалиции, пожелавших участвовать в празднице Дня Победы. Согласитесь, здорово было. Конечно, Иван. Более того, я вам скажу, не только на Украине это произошло. Это произошло сегодня во Владивостоке. А во Владивостоке тоже в празднествах участвовали, зашел, по-моему, авианосец с ТЭТом, и американские моряки вместе с российскими моряками шли, как я понимаю, парадом или там маршем по улицам Владивостока. Естественно, союзники, и надо об этом почаще нам напоминать, и я хочу сказать, что вот очень мне понравилось то, что вы сказали, потому что на самом деле мы забыли, что и Франция, и Англия, ну, прежде всего Англия и Соединенные Штаты Америки, Франция позже, были нашими союзниками по антигитлеровской коалиции. И они воевали, и сегодня, кстати, в Нью-Йорке был прием в консульстве российском, и там пришли ветераны, американские ветераны. Кстати, очень интересная история, расскажу вам про отца будущего посла США здесь, Джозефа Байерли, его отец. Такой уникальный случай, мы о нем расскажем, и, может быть, если господин посол, который придет сюда, об этом тоже расскажет подробно, но у нас есть материал, мы в любом случае сделаем. Такая уникальная история, значит, его отец, американский солдат, попал в плен к немцам, был отбит советской армией, вступил в ряды советской армии и воевал на стороне советской армии. То есть он был одновременно словом американский гражданин американской и советской армии. Это единственный случай, который мы знаем. Вот такой, понимаете, да? Так, что-то мне тут пишут неподписанные. С уважением, Алексей Сурков, мальчишка, обратился к вам на «ты», вы к нему на «вы», и вы рассказывали об этом в эфире с восторгом. Не стыдно? Во-первых, не стыдно. Во-вторых, мы с Сурковым на «ты» в неофициальной обстановке. В-третьих, никакого восторга не было. Я пересказал историю, связанную с инаугурацией. Я не должен вам рассказывать о своих встречах. Я могу не рассказывать, вы знаете. Мне это слава не приносит. А проблем мне это приносит. Ваня из Омска пишет: Алексей, бросьте, родина распродана, сейчас деньги родина. Вань, я думаю, что это говорили еще во времена Древней Греции или Древнего Египта. Находились люди, которые так думали, и находились люди, которые так делали. Но я вас уверяю, это абсолютное меньшинство, которое так делает, но, к сожалению, очень много людей так думает, что это правда. А это, на мой взгляд, неправда. Сергей из США спрашивает, что вы думаете относительно теории Белковского, что Медведев пришел, чтобы легализовать на Западе награбленные Путиным его подельниками капиталы. Ну, у Стаса такая идея фикс, но на самом деле одно из важных, если вы занимаетесь анализом, анализируете, вы, наверное, обратите внимание вот на что, что выступая. Ведь надо же не догадками заниматься, да, я сейчас придумаю, что Медведев пришел, чтобы, там, я не знаю, наоборот, украсть у Путина все награбленные, ну, бред, да. Значит, есть факт, а факт заключается в том, что Владимир Путин, выступая в Государственной Думе, говорил о необходимости российских инвестиций за рубежом. Как плохо, как мало нас не пускают и так далее. То есть, безусловно, для того, чтобы легализовать российские капиталы, которые получены были в ходе и предыдущей приватизации при Ельцине, и в результате передела собственности при Путине, включая и ближайшим окружением Путина, возможно, и самим президентом, я не знаю. Для этого нужно входить, для легализации нужно входить в западный капитал. И таким образом, покупая там пакеты корпораций западных, известных, мировых, глобальных, это один из путей. И Путин об этом говорит, да, что это надо делать. Вот и делайте свои выводы. Про День памяти. Вы знаете, 9 мая объявлялась минута молчания, она сейчас объявлялась, она была в 19 часов. Но все-таки правильно, когда есть День памяти, а День памяти это 22 июня. Он уже по факту превратился в День памяти, в День скорби. Это не объявлено государственным там, днем памяти, а может и надо уже объявить, может уже и пора объявить, но просто я напомню, что Советский Союз вступил в войну чуть раньше, не 22 июня, да, Советский Союз вступил в войну все-таки 17 сентября, во Вторую мировую, а Великую Отечественную 22 июня, да, но тем не менее оставим дату 22 июня и сделаем ее днем памяти, а 9 мая – это все-таки праздник, да, со слезами на глазах, но это праздник. И я считаю, что здесь государство могло бы и сделать. Так, понятно, на флеш-сайт написали. Да, все написали, все, сайт работает. Дальше. Я вчера посмотрел «Спасти рядового Райана». Понимаете, в чем дело? На самом деле, и у нас такое бывало, просто мы про это почему-то не снимаем, у нас все-таки солдат там побивает 173 генерала, а война это трагедия. Вражеский генерал, я имею в виду, помните, там «Подвиг разведчика». Это тоже нужные были фильмы, конечно, но они сейчас, в общем, смотрятся скорее как карикатура. Но война это трагедия всегда, это гибель массы людей, в том числе гражданского населения. Значит, а как же, Галина говорит, а что же не припомните, что на 50-летие окончания войны собирались союзники, а господина Ельцина не соизволили пригласить, а он вынужден был поехать к Коле. Вы, Галина, все перепутали. Речь шла о высадке в Нормандии, где российско-советские войска не участвовали. Вы все-таки забыли. Володя считает, Алексей, вы все-таки конформист, нет-нет, а лизнете власть. Вот интересно, Володя Самара, когда я говорю то, что я думаю, я это всегда мотивирую. И почему лизнете? Когда я считаю, что власть поступает правильно, потому что власть – это функция, да, вот она принимает правильные законы. Меня спрашивают, что вы думаете? Говорю, это правильный закон. А вы говорите, вы лизнули. Значит, я считаю неправильным, когда власть все время ругают. Вот всегда должно быть конкретно. Или все время хвалят, да. Никто не скажет, что на «Эхо Москвы» работают лизоблюды и царедворцы. Но если власть что-то делает правильно, с моей точки зрения, для ветеранов она сделала правильно. Сегодняшний парад. Правильно. Вот для вас неправильно, Володя. И для меня, может быть, неправильно, потому что тут покорежили асфальт под моим домом, перекрыли улицу и топали сегодня пешком. А для ветеранов они сделали правильно. Это неправда. Я вам солгал? Вы так не считаете? Вот в этом весь вопрос. И я призываю вас, как граждан, к власти относиться функционально. И эта функция затем переходит на выборы. Понимаете? Вот во время выбора вы свои отношения высказываете, или во время там, массовых манифестаций, демонстраций между выборами. Вот. Сергей пишет, был сегодня на Красной площади, чисто Ташкент или Душанбе, стало противно. А я не был в Ташкенте и в Душанбе. Так, вы считаете правильно, что Медведев на посту президента остается главой директоров «Газпрома», спрашивает Светлана Ивановна. Вот опять информационный вакуум. Значит, господин Медведев сложил в себя пост председателя Совета директоров «Газпрома», но освободить его от этого может Совет директоров «Газпрома», который состоится и который, на котором будет председательствовать его заместитель господин Миллер. Господин Медведев больше не будет председательствовать, а акционерное собрание, которое пройдет... Кстати, господин Медведев не внесен в список Совета директоров «Газпрома» в новое собрание, которое пройдет в июне, изберет новый совет директоров и нового председателя. Предполагаю, что им станет господин Зубков. Да? Вам должно быть известно, как относились парижане к девушкам, оказывающим немцам известные услуги. Да, конечно, мне это известно. Но мне также известно, обратите внимание, что в России было, в Советском Союзе была та же история. Если вы обратитесь к «Цене Победы», последней, вот, которую замечательно новгородский историк у нас проводил с Виталием Демарским, зайдите на сайт, посмотрите. Там рассказывается как раз в том числе и о советских девушках с немцами. Ну и что? Да, и так было. Это правда. Так, дальше что? Это я даже не понимаю, что вы говорите. По поводу недоступности рынков, пишет Олег, для российских капиталов. Вчера был комментарий радиостанции «Немецкая волна». Проблема связана с тем, что в некоторых странах законодательно ограничено участие иностранных госкомпаний в покупке собственности. Частного иностранного капитала это не касается. Ну, вы абсолютно правы, это есть и в нашем законодательстве, а мы вообще ограничиваем частный капитал. В каждых странах есть свое законодательство. И мы, как сказал Путин, принимаем ответные меры по этому поводу. И в стратегических областях действительно в разных странах, в том числе в Евросоюзе, в директивах Евросоюза, есть ограничения. И в России есть ограничения. Вопрос в том, как эти ограничения так преодолевать, что называется. Не стенать по этому поводу. Скажите, почему не было военных гостей, спрашивает Наталья. Вот это я не понял ни вопроса, у меня нет ответа. Что касается иностранных делегаций на инаугурацию президента, насколько я знаю, история была такая. Сначала хотели позвать иностранных гостей, но выяснилось, что часть президентов уже как бы, ну, по графику не может. И получится, представьте, там приехал Ющенко, не приехал Воронин, например. И решили обойтись послами, решили не рассылать приглашения ни на инаугурацию, ни на парад Победы. Так, а зачем вы сказали, что не любите Америку с праздником «Брат Коля» с Канады? Ну, я не могу сказать, что я не люблю. Я сказал, что мне там не очень уютно, да, может быть, из-за незнания языка, может, из-за такого другого поведения американцев, с которыми мне сложно общаться. Я больше предпочитаю с европейцами, мне они понятнее, ближе и так далее. Не вопрос любви, не любви. Так, хороший указ издал Медведев об обеспечении жильем ветеранов к 2010 году. Но почему так поздно? Потому что Медведев только что стал президентом, как я понимаю. Дальше. Значит, Илья из Тулы, зачем вы реагируете на провокации по поводу лизания? Слушайте, Илья, я просто пытаюсь объяснить слушателю, которому показалось, что я это сделал, который мне написал это, в общем, с уважением, Владимир Самары, с обидой. То есть показать, что власть для меня функция, еще раз повторяю, функция, понимаете? Так, французов аж 177 человек погибло в борьбе против немцев, Сармат. Это неправда, Сармат. Ну, просто неправда. Вы написали мне неправду. Вы либо человек необразованный, либо вы специально необразованный человек. Понимаете? Так, дальше. Как сложится отношение между Лукашенко и Медведевым? Вот вообще об этом не думал, честно говоря, Таша, еще. Так, на лимузине без номерных знаков, да, знаю, видел, нарушил правила дорожного движения. Так, ну вот мне совершенно неинтересно, почему Миронов не аплодировали, а Грызлова аплодировали. Знаете, это вообще не моя функция. Сегодня так, завтра это. Давайте поговорим по телефону, осталось мало времени. 363-36-59, если есть вопросы. Мне говорят, скажите внятно, кто Медведев по национальности, спрашивает Алексей. Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев является гражданином России, верховным главнокомандующим Вооруженных сил России, Алексей. А что? Хочется спросить. 363-36-59. Это телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте, вы в прямом эфире. Здрасте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Алексей Алексеевич, меня зовут Андрей, я из Петербурга.
Да, Андрей.
Вот, мне бы хотелось узнать, а вот вы говорите парад, да? Вот
да.
Мне сказали, что вот только по вашей радиостанции, что 1,5 миллиарда рублей затрачено на восстановление дорог, верно?
Значит, Юрий Лужков подписал распоряжение о выделении 1,5 миллиардов рублей, да, на реконструкцию, реставрацию после
парада. А вы сказали только что, что миллион у нас, ну, с небольшим ветераном.
Да, совершенно верно.
Вы представляете, это значит, получается, по 1,5 тысячи каждому.
По сколько, простите?
По 1,5 тысячи.
Ну, так, и чего? Но это не в Москве, это только в Москве. В Москве поболее будет.
Нет, ну вот получается, что вот вместо этого парада, если отдать людям, ветеранам...
Я понимаю.
Которые, я понимаю, вы ходили с сыном, да?
Да, я ходил с сыном, да.
А человек, который, да, допустим,
а между
Варе живет, в Вологде...
Скажите мне, пожалуйста, секундочку. Это московский бюджет, причем тут Вологда? Это московский бюджет. Секундочку. Я задаю вам вот какой вопрос. А что я должен был сказать вот ветеранам, которые сидели в орденах от меня слева и справа? Которые пришли на этот парад, я с ними разговаривал, и как они были счастливы. А вот это, конечно, это решение, это невозможное решение, поверьте мне. Спасибо большое за звонок. И я как бы ваш пафос тоже разделяю, но я вам говорю, что люди, с которыми я общался, были счастливы. Я имею в виду ветеранов. Потому что надо уметь совмещать и праздники, и деньги. И это правильно вы говорите. Но и дороги надо ремонтировать, и праздники надо проводить, и ветеранам достойно платить. А не заменять одно другим. Я вообще этих историй, давайте лучше чего-нибудь еще сделаем, да? А давайте не будем выделять деньги на поиски вот могил. Что там? Ну, умерли уже, да? Есть же такая логика, да? А зачем? Давайте вот эти деньги, вот этот бюджет, 2,5 миллиона долларов, по-моему, в прошлом году, который вот на поиск, на обустраивание, давайте мы эти деньги раздадим. А эти люди уже умерли. Ну, зачем Юрию знать, где его дед похоронен? Его нет и нет, его 60 лет уже нет. Зачем создавать этот сайт, поддерживать эту базу, хранить архивы, платить деньги за это? Давайте деньги эти раздадим. Эта логика, мне кажется, странной. Я еще раз повторяю, мне кажется, что этот парад был излишен в смысле вот военной техники, прохождения. Самолеты понравились, да, и тоже на них деньги большие потратили. Ну, красиво, но праздник. Ну, почему 9 мая не может быть праздником? Ну, может быть, надо было другую технику гнать. Может быть, лучше бы, чтобы провезли ветеранов по Красной площади на грузовиках, как это было там 2 года тому или 3 года тому назад. Для них, может быть, это было часть по-другому. Но парад должен был быть, и на него надо тратить деньги. И я, как налогоплательщик, согласен, а вы, может быть, нет. Ну, у нас с вами разные точки зрения. Но я считаю, что в стране есть деньги для того и для того. И я не считаю, что нужно брать отсюда и отдавать туда. Это неправильно, на мой взгляд. У вас может быть другой взгляд, я его понимаю, частично разделяю, но вместо не согласен. Алло, здравствуйте, алло.
Алексей Алексеевич.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня, знаете, какой
а как вам обращаться? Я прошу прощения. Я не могу говорить с анонимом.
Алло.
Как вас зовут, скажите, пожалуйста.
Алло.
Как вас зовут, скажите, пожалуйста.
Геннадий, Подмосковье.
Да, Геннадий, пожалуйста, да.
Я сегодня внимательно смотрел по телевидению парад, и несколько раз крупным планом показали музыкантов из оркестра.
Так.
Слушайте, совершенно удивительно, но они не играли. Они просто держали трубу около губ. Неужели это под фанеру все было?
Невозможно. Я вам могу сказать, невозможно, потому что, спасибо большое, потому что вот когда они проходили, было слышно, как звук плывет, ну, как звук смещается, да? Это просто невозможно. Там, по-моему, это был сводный оркестр, я думаю, что он был очень сложный, и разные части оркестра, наверное, если я не прав, пусть музыканты сюда, значит, нам позвонят и скажут, что я, может быть, не прав, но мне кажется, что там он был из разных частей, это точно, там был оркестр МЧС, Министерство обороны, МВД, может быть, они играли разные куски по-разному, но то, что это был живой звук, просто успокойтесь, это было так. Это было ровно так. Мне пишут, да, господин Винников, лучше потратить деньги на парад, на ремонт дорог после парада, чем на ветеранов, пишет Лида. Но вот понимаете, вот это кликушество настоящее. Вы же не были с этими людьми, Лида, там, на площади. Вы же не были. Вы сейчас не на Поклонной горе, где тоже на это тратятся огромные деньги на этот праздник. Не надо этого делать. Давайте их, им раздадим через кассу, через собес. Давайте раздадим, но и проведем парад. А крикушествовать не надо, на мой взгляд. Так, Кирилл пишет, историки вообще дармоеды, им денег платить не надо, они ничего не производят, только мутят воду. Вы знаете, и учителя ничего не производят, и врачи ничего не производят. Ничего не производят, только мутят воду. Писатели ничего не производят, буквы какие-то складывают. Композитор ничего не производит, какие-то значки складывают. А вы, Кирилл, производите что? Да? И так далее. Ну, дальше уже пошли тут опять крики, вопли, не люблю. 363-36-59. Ой, это не та кнопка, извините, ради бога, вот. Алло, здравствуйте, алло.
Алексей Алексеевич.
Да, здравствуйте.
Это
да.
Александр, Москва.
Да, Александр.
Скажи, передали сегодня, что Горбачев в настоящее время на праздновании 60-летия в Израиле.
Но это 14 числа бывает.
Скажите, а его что, не пригласили на парад и на инаугурацию?
Нет, инаугурация.
Или его личное решение отметить это в Израиле? Нет.
Я не очень понимаю, что вы говорите. Значит, насколько я знаю, что празднование 60-летия Израиля, вот празднование, будет 14 числа, и туда едет правительственная делегация во главе с Мироновым, с третьим человеком в государстве. И туда приезжают все. Но Михаила Сергеевича на инаугурацию пригласили на параде. Я не сидел в правительственном ложе, я не знаю. В инаугурацию его пригласили. Собственно, и все. А празднование 60-летия будет реально позже. Поэтому вас это почему беспокоит? Почему? Скажите мне, пожалуйста. Вот мне интересно. Вот мне тут пишут про национальность Медведева, Серж. Я не знаю, Серж. Я в метриках не копался, и мне, честно говоря, это неинтересно. Понимаете? А вот вы подписали Серж, я же в вашу метрику не заглядываю, а могу предположить тоже кое-что. Вот мне тут пишут про Францию, но я тоже не проверю. Во Франции погибло боевые потери 210 671 человек во время Великой Отечественной, Второй мировой войны. Это все-таки далеко от 177, да? Нехорошо, Сармат, нехорошо. Так, чего у нас тут осталось? У нас, наверное, еще звонки пошли. Алло, здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте, Алексей Алексеевич.
Как вас зовут?
Это Георгий, московский грузин.
Да, Георгий.
Вот хотел бы спросить, вот мне утром по радио вот Медведев вот там сказал пару слов, вот нарушим от границы, и это чтобы...
Да, правовые отношения, международные
да, международные, надо вмешиваться в чужие дела, вот государственные дела, это можно как воспринять как намек в отношении Грузии? Как-то?
Нет, конечно, спасибо, Георгий, воспринять можно, но я бы на вашем месте не стал обольщаться. Я бы всегда разводил декларации, торжественные речи от реальной политики. Еще раз возвращаюсь к книге, которую я купил, Георгий, вам советую всем, потому что если вы возьмете, что публично говорили лидеры наших стран в 70-е годы, я имею в виду Советского Союза и американцев, да, и то, что они говорили друг с другом, совершенно земля и небо, как они вели переговоры. Напомню, что это реклама. Международные отношения, издательство тиражом, всего 2000 экземпляров издала книгу «Советско-американские отношения. Годы разрядки», где были секретные документы, донесения, записи переговоров. Там, вот я читаю. Брежнев, Никсон, хотите чаю? Вот так. Понятно, да? Вот там шла реальная политика. Я думаю, что сейчас происходит таким же образом. Ян говорит, вы отвечаете только на удобные вопросы, Ян. Для вас, Ян, на все что угодно. Вы задавайте вопросы, вы присылаете какие-то непонятно что. Полина спрашивает, а без боевой техники не может быть красивого праздника? Может быть. Может быть, и с боевой техникой может быть, и без боевой техники может быть, да? Но я вам рассказываю о том, как воспринимали люди. Я вам говорю факт, а вы ругаетесь, знаете, по той старой истории. Я бы обошелся без боевой техники, наверное. Самолеты мне очень понравились, сыну понравились и танки. Ветеранам нравилась вся техника, вот, они гордились ею, понимаете? Ну чего, мы все разные. Так, что дальше? Раздать, а государство обязано делать, это я не понимаю, без подписи. Про пенсии, знаете, мы будем делать передачу вот про пенсии, я имею в виду военные, как там и как здесь, потому что меня эта история с Маккейном задела, я хочу посмотреть, вот я столкнулся с этим, да, вот конкретно. Военная пенсия, ветеран Вьетнамской войны, да, вот она 58 тысяч долларов в год, а социальная пенсия 23 тысячи долларов в год. Много ли это мало? А вот мы поговорим. Я попросил Наргиз подготовить материал по этому поводу, мы, может, сделаем отдельную передачу. Пожалуйста, напомните сайт поиска участника войны, просит Аркадий. Аркадий, пожалуйста. ОБД по-латински, да, ну, www.obd, латинскими буквами, ОБД, как общая база данных. Дальше тире, без пропуска. Дальше мемориал, как слышится, так и пишется, .ru. Но если у вас что-то не получится, заходите на сайт «Эхо Москвы», там наверху в баннере у нас треть яркого верхнего баннера, там видно мемориал, база Министерства обороны. Мы просто поставили линк, то есть вы щелкаете и попадаете ровно в эту самую базу. Но бывают, естественно, перегрузы, поэтому вы уж извините, ради бога, но я думаю, сегодня, конечно, перегрузы завтра, а дальше все-таки, мне кажется, будет легче туда попадать. Так, давайте посмотрим, что еще. У меня тут что-то было, по-моему, еще в интернете. Это я заговорился. В основном все по войне, но немножко по Явлинскому. Ну, вы знаете, я скажу про Григория Алексеевича Явлинского. Мы говорили первый, помните, тогда на нас сильно обиделось яблоко, и сам Григорий Алексеевич перестал приходить, что мы вскрыли позицию о том предложении, которое сделал ему Путин, как о факте, да? И он на нас до сих пор в обиде, что мы об этом говорили. Я не считаю, что это должно быть тайным секретом, и я не вижу причины. Если Григорий Явлинский примет такое решение, значит, это будет его решение, это будет его право. Если он сочтет возможным для себя работать в новом правительстве Медведева-Путина, это его право, и опять-таки давайте будем относиться к этому как к функции. Если так же, как, скажем, Лукин Владимир Петрович из «Яблока», да, он работал на посту уполномоченного по правам человека. Да, много претензий, но то, что он сделал для заключенных в тюрьмах, он сделал очень много. Вот поверьте мне, Лукин сделал. О, мне прислали, сейчас, секундочку, как я люблю, когда люди говорят спасибо. Павел пишет спасибо, я тоже своего деда нашел с восклицательными знаками. Вот, вот для чего нужно, в том числе и эхо, сообщать вам о таких базах, сообщать вам о таких сайтах, потому что вот ради того, чтобы один человек, Павел, нашел через эту базу деда, собственно, и была эта передача. В этом и есть суть событий.